Всем привет! Сегодня у нас в студии Максим Бендус. Максим, привет!
Добрый день!
А тема нашего разговора будет мобилизация, мобилизационная готовность и мобилизационная неготовность. Что это такое?
Так точно. Значит, данный ролик является логическим, хотя и поздним продолжением разговора о реформе российской армии.
Лучше поздно, чем никогда.
Никогда, да. К сожалению, времени нет. Зачастую все мы работаем, все мы заняты. И вот, наконец-то, я добрался до вот этой вот такой части.
Да, если поговорим. Кто-то по непонятным причинам вдруг не смотрел ролик про реформу российской армии...
Несколько, да. Мы дадим ссылку внизу.
Под роликом посмотрите. Возможно, будет интересно.
Наверное, заинтересованные люди помнят, а для остальных расскажем. Значит,
краткое содержание.
Краткое содержание, да. Значит, армия как таковая, она комплектуется личным составом, вооружением, военной техникой. И армия, как мы несколько раз говорили, является очень дорогим государственным инструментом. И поэтому объективно, исторически сложилась такая необходимость иметь армию. Мы очень просто объясним: мирного времени и военного времени.
Армия настолько дорогой институт, что около тысячи лет ни одна европейская держава армии вообще не имела, имела только ополчение, которое называлось войско.
Войско.
А армии появились только в 17 веке.
Да, после большого очень перерыва, когда все-таки армии были наемные, как вот, допустим, в Древнем Риме, да. И если мы уж говорим, допустим, об армии и о ее какой-то системе комплектования, пробежимся, да. Есть наемные армии, которые всем либералам очень нравятся, когда ты не служишь сам, как бы сказать, не рискуешь своей очень ценной жизнью, не тратишь свою яркую индивидуальность, понимаете, на какое-то быдло, да, а нанимаешь кого-то, и это быдло приходит и тебя защищает. Ну, это так. Наемные армии, да, есть, вы назвали ополчение, да, оно тоже может из разных категорий населения, как бы сказать, составляться, это может быть и знать, ну, какого-то там, допустим, какой-то страны, какого-то региона, города, там, да, может быть, городское ополчение, состоящее из городских свободных людей. То есть, есть такая, да, есть вербовка, ну, когда вербуют на военную службу, тоже имело место быть в России, например, Василий Тишайший, помните, когда там началась вербовка зарубежных спецов?
Алексей Тишайший. Василий Темный.
Да. Алексей, я уже все вот, заговариваюсь, хотя только начало, надо сосредоточиться, мобилизоваться. Петровская эпоха,
да, рекрутская армия.
Там рекрутская армия и при этом совмещение, то есть вербовка за рубежом специалистов, которые учили уже рекрутов. То есть это следующая итерация, да. Ну и воинская повинность, которая в итоге потом досуществовала практически у нас до Великой Отечественной социалистической революции.
У нас сначала была сословная воинская повинность, да. Всесловная воинская повинность, а уже всеобщая воинская повинность – это следующий этап, потому что у нас Российская империя не могла позволить себе всеобщей воинской повинности, только всесословную, когда от сословий набиралось определенное количество военнослужащих.
Хотя попытки были, объективно сказать, что вот эти даже реформы Милюкова, состоявшиеся после отмены крепостного права, да, то есть к этому шли, потому что, ну, естественно, исторический опыт… Невозможно было игнорировать, раз, а во-вторых, история – это, как ни странно, наука материальная, да, в смысле, исторический материализм никто не отменял, и объективно это требовало время в тот момент времени, да, тот. Ну, в общем, с более-менее с комплектацией разобрались, но в любом случае есть армия мирного и есть армия военного времени, да, и… Здесь задача мобилизации как таковой, да, то есть, если ее определение сводится к очень простому действию, то есть, перевести армию из
мирного состояния
в военное, да, ну, в правильное состояние, не времени, и время мы не переводим, из мирного состояния в военное состояние, все правильно. И как бы, какой бы строй у нас ни был, чтоб у нас такие задачи, они будут объективно возникать, потому что, ну, армия действительно очень-очень дорогой государственный инструмент. И теперь, наверное, стоит рассказать конкретно о задачах вот этой мобилизации. Я вначале думал тут что-то как-то начать рассказать про штаты там, про сроки подготовки, там, знаете, М3, там, штат 53, штат 01, потом подумал, что не стоит, наверное, это будет слишком сложно, поговорим упрощенным вариантом. Первое, что бросается в глаза из этих мероприятий мобилизационных, это комплектация личного состава, то есть доукомплектование частей по военному времени. Да, вот как раз раньше в Советском Союзе обширно были представлены вот эти части
так называемые
кадра, да, и сокращенного состава, который или даже штата мирного времени, то есть как раз 1953-го, который по войне, при наступлении военного времени или угрозы наступления войны такого состояния,
угрожаемый период,
отмобилизовывались до 01-го штата, то есть штата военного времени, для постоянной боевой готовности штата военного времени. И первое, что есть, это вот есть такой пункт приема личного состава, ППЛС. Я вот покажу такой слайдик, да? Это что вот грозит гражданским людям, которые отслужили, они призываются из запаса и попадают в ППЛС. А вот это, например, наши друзья из Казахстана, тут характерный шрифт, они еще пока на латиницу не перешли.
Пункт выдачи противогазов.
Да, это тоже. Я не буду рассказывать, из чего ППЛС состоит, когда попадете, узнаете, кто не причастен, ну, скажем так, тому напомнят, в общем, научат. В данном случае, да, средства защиты тоже выдаются вместе с обмундированием. Значит, следующий этап очень важный – это доукомплектование боевой техникой до именно требуемых военным временем штатов. Здесь, как правило, техника в войсках бывает трех групп – это боевая, строевая и транспортная. Как правило, из народного хозяйства поступает доукомплект транспортной группой, потому что строевая и боевая там есть, она может храниться на складах, она будет расконсервироваться, приводиться вместе со строевой группой, там, часть строевой группы может введена в строй, часть на складах, все это будет, короче, естественно, расконсервироваться, технически осматриваться и вводиться в строй. В данном случае ППТ, пункт приема техники, вот. Здесь тоже разложен такой ящичек такой, да, там всякий инструмент, это вот тоже вот. Один из важных этапов – это приемка техники. В данном случае мы видим, там КАМАЗы стоят у нас с кунгами. Вот судя по решетке, это Урал 4320, а на переднем плане, что мы здесь видим? Мы видим ЗИЛ-31 в данном случае. В армейском варианте, то есть трехмостовый, то есть все нормально. Что следующее? Значит, пополнение материальной части. В смысле, имеется в виду пополнение действующей части материальными средствами. Да? Это и обмундирование, различного рода снаряжения, ГСМ, значит, пополнение по службе вооружения. Да? Это боеприпасы, какие-то, допустим, ракетно-артиллерийское вооружение. Все это происходит также вот, на этапе мобилизации. Следующий пункт – это формирование как раз вот после того, как личный состав, техника, оружие, боеприпасы, имущество прошло через все там, значит, пункты, происходит формирование частей, да, то есть их могут переформировать, делить как-то на различные рода подразделения внутри, то есть формировать уже структуру, эквивалентную военному времени. И последний этап, я бы так назвал, сокращенный, это как раз мобилизационная подготовка в рамках обучения, да, то есть, как правило, происходит это в районах сосредоточения, когда как раз там рядом организуется ППТ, ППЛС, там же недалеко должны находиться какие-то склады, из которых все это приходит в этот район сосредоточения, где как раз происходит вот эта экипировка полностью, и уже готовая часть приступает к мобилизационному обучению по конспектам, которые раньше хранились в секретной части, и каждый военнослужащий, служа в части сокращенного состава или кадра, ему выделялось специальное время, и он занимался вот этой вот мобилизационной подготовкой, то есть он, так сказать, обязан был, во-первых, заниматься приписным личным составом, во-вторых, обновлять эти конспекты, обновлять учебно-материальную базу, проверять вот эти вот все имущества, которые на ППТ, на ППЛС, то есть всем этим занимались. Во всяком случае, даже послесоветский период, на этапе вот 90-х годов, как минимум на бумаге это проводили, когда вот в лихие 90-е тупо не было на это денег, потому что призвать людей, как называют партизан из народного хозяйства, оторвать их от работы, оторвать технику и это организовать, это очень-очень дорогое удовольствие, да? Даже вот на момент вот этих мобилизационных сборов по карману бюджета региона и федерального это бьет очень хорошо, то есть такое может себе позволить мобилизационные игры, мобилизационные учения, сборы полномасштабные, может позволить себе очень серьезная страна с серьезной экономикой. Ну, периодически их проводить. Это же есть определенный график, и все это упирается в конце концов в экономику, то есть в деньги, в экономику. Понятное дело, что без вот этих вот, эти мероприятия, они для чего-то. То есть все в армии делается для чего-то. Да?
Все всегда делается для чего-то, не только в армии.
Ну, нет, есть люди, которые делают просто так.
Но тем кажется.
Да, а вы помните мультик там «Цветочки дарил»? Это тебе просто так. Ну, хотя тоже, наверное, корыстные мысли у него были. Короче, вот эти вот все мероприятия, они для чего-то производятся. Да? Ну, понятно, что мы обозначили стратегическую глобальную задачу – это перевод армии с мирного состояния на военное состояние. Но есть еще детализация этих задач. То есть для чего производится вот это вот, ну, как бы сказать, развертывание, да? Развертывание производится для того, чтобы быть готовым в существующей, как бы, такой обстановке, да, именно выполнять прежде всего стратегические военные задачи. Сама по себе вот мобилизация, как мероприятие в государстве, носит прежде всего стратегические цели. Мы уже как-то вспоминали в ролике про военное искусство, что есть три составляющих военного искусства – это стратегия, это оперативное искусство и это тактика. Так вот, мобилизация, если ее привязывать вот к этим вот трем составляющим, при глобальном конфликте, да, она, естественно, ориентирована на решение стратегических задач. Мы это наблюдали, например, в случае нападения гитлеровской Германии в 1941 году, когда стратегически на всей территории Советского Союза была объявлена мобилизация, да, для защиты советской родины от внешнего агрессора нацистской Германии с союзниками. В настоящее время, конечно, эти задачи могут немножко меняться, потому что последние крупномасштабные боевые действия как раз и была Вторая мировая война, сейчас они более локальные, поэтому мобилизация может немножко, как сказать, иметь не такую объемную стратегическую задачу, а перейти на оперативный театр. Да? Ну, если, например, мы имеем какой-нибудь локальный конфликт, как были у нас, например, локальные конфликты в 90-е и 2000-е годы на Кавказе. Тогда, например, многие части того региона были отмобилизованы по штату 01, по штату военного времени. Кстати, в позднем Советском Союзе, я вот, был же у нас абхазский конфликт 89-го, как там, в общем, 92-93 год, это вот, и были даже повторения, ну, там в 89-м году были стычки, потом вот в 92-93-м у меня есть двоюродные братья отца, немножко младше, чем он, и в то время они являлись военнослужащими запаса и были призваны, то есть не просто призваны для сборов, а призваны для участия в этих действиях боевых, и даже, ну, они не участвовали в активной фазе боевых действий, но осуществляли там охрану чего-то, то есть они были призваны и отмобилизованы, из запаса отмобилизованы, представляете, то есть такое было, то есть это имело место быть, но при этом, естественно, на стратегическом участке стратегические задачи мобилизации здесь не решались. То есть настоящая мобилизация, получается, действует вот на двух этих вот направлениях. То есть на стратегическом, безусловно, и на оперативном. Для того, что сейчас модны локальные конфликты. Естественно, когда происходит вот этот этап от мобилизации, и действующие войска, они не остаются безучастными. То есть при проведении их мероприятий они также усиливают, как бы, свою активность. Мы тут вспоминали о Ростовской области, да, где сосредоточены сейчас тоже наши силы. Связано это с тем, что у нас на границе существует пока вяло тлеющий, но готовый в любой момент вспыхнуть вооруженным конфликтом, да, проблемный регион. Там он существует, объективно он есть. Две области, Луганская, Донецкая, сейчас в данном случае две непризнанные республики, то есть Донецкая народная и Луганская народная республики, соответственно. Там сосредоточен сейчас определенный контингент, хотя не объявлена мобилизация, ее нет. Но при этом какое-то усиление, я бы это так назвал простым гражданским словом, имеет место быть в данном регионе. В данном случае это какой-то оперативный даже, опять масштаб, не стратегический. То есть усиление, естественно, разведки, это в первую очередь. Да, если есть какая-то угроза, мы начинаем ее изучать. Производится силами разведки во время таких вот мобилизационных мероприятий, да, соответственно, это разведка, боевое дежурство усиленное различными частями, там, допустим, как простой пехотой, так и средствами высокотехнической разведки. Это радиоэлектронная борьба, радиоразведка, РРРП, радиоэлектронная борьба. Соответственно, при этом войсковые простые подразделения, я имею в виду мотострелки, бронетанковые части, выходят в свои районы сосредоточения, занимают дежурные районы, которые также у них обозначены по планам боевой готовности в случае угрозы с какого-то направления, там все планируется, это все есть, хранится, я же говорю, как правило, в секретной части, поэтому обычно МОП это всегда с каким-то допуском идет, то есть все мобилизационные мероприятия, все мобилизационные решения, просто так какой-то боец, вот, срочно служащий, не имея допуска по определенной категории, они разные бывают, то есть там третий, второй, первый, сведения особой важности, ну и там дальше, там не будем, наверное, об этом. Понятное дело, что всегда это все происходит комплексно, то есть вот я назначил разведки, средства электронной борьбы, выход линейных частей подразделений в какие-то районы, прикрытие этих частей обязательно средствами ПВО, потому что сейчас даже в локальных конфликтах, мы это наблюдали, например, в Югославии, мы это наблюдали в Ираке, какую страсть, как сказать, какой вред может нанести, допустим, авиация любого звена, тактическая или армейская, прошу прощения. Так, что еще сказал? Все это сказал, да? То есть, ну и, соответственно, вот войска действующие занимаются в рамках мобилизационной подготовки вот этим, да? То есть, те, которые развернуты сейчас по штатам укрупненным каким-то или по штату 01, такие тоже есть. То есть, вот я вкратце рассказал, что такое мобилизация, какая она вообще бывает, да, и как она работает, ну, прям вот, ну, не то чтобы, как бы сказать, очень поверхностно, очень-очень поверхностно, ну, хотя бы, чтобы понятно, что вот есть сокращенные части, они отмобилизовываются через пункты приема личного состава и техники, да, и начинают заниматься, приводя себя в боевое состояние занятиями, и финально это какое-то боевое слаженье, какие-то учения они там проводят, если время позволяет. Потому что даже часть, допустим, там М8 какая-нибудь, она может оказаться в таких ситуациях объективных, что вынуждена будет вступить в бой как часть М3, ну, которая там, тут, вот тебе сразу должна отмобилизоваться и сразу в бой пойти. То есть здесь как бы это одна часть, то есть такая вот пункт из гражданки, да, действующие подразделения, они усиливают свою бдительность, выходят из пункта постоянной дислокации в какие-то районы, которые, как правило, секретные, там рассекречивают всякие запасные командные пункты, узлы связи, и начинают активно, значит, как сказать, готовиться к отражению агрессии, или в этот момент уже умирать, в принципе, пока кто-то отмобилизовывается. Такое, к сожалению, тоже бывает, потому что, в принципе, действующая армия, действующие люди, которые сейчас вот по контракту служат, всех категорий, и действующие срочно служащие, они нужны только для того, чтобы умереть в первые дни войны, защитив свою родину героями и дать отмобилизоваться остальному моб-ресурсу. А вот теперь мы подходим к печальному. После всех этих вот общих слов и общей картинки, да, у нас же тут случились реформы.
Да.
Да? И вот это я рассказал, как это вообще, вот, по идее, должно было бы быть. Вот я так употреблю.
И как бывало.
Да, и как бывало. Да, то есть тут как бы вот мы подходим к печальному, то есть к российским реформам. Ну вот мы говорили то, что реформы у нас там должны были с 8-го года начаться и там в 20-м году там со всеми этапами, там их 3 этапа закончатся. Вот первый этап, он, собственно, подразумевал сокращение, мы о нем тоже уже говорили, личного состава. И Макаров, который тогда ГШ возглавлял, вот я покажу.
Главный портрет, штаб.
Да, да. Они, значит, проводили эти реформы, и первое, что попало под реформы, под сокращение личного состава вооруженных сил, это, естественно, части кадра и сокращенного состава. То есть посчитали, что вот эти все базы, вся вот эта ерунда, вот эти базы хранения техники, эти кадрированные части, для чего они вообще? А давайте мы их всех сократим, к чертям собачьим, этих военнослужащих, в общем, они там ничего не делают и так, там ходят там одним местом груши околачивают, мы их просто уберем. И они сократили. В общей сложности ушли у нас по штатным мероприятиям, как я уже эту цифру называл, там по-разному количество, те, которые вот как раз были задействованы в этой сфере, то есть занимались обслуживанием техники на этих базах хранения, занимались моб-работой, это где-то 340 тысяч человек. Стали у нас гражданскими, то есть нас, ну, это как бы...
Технику куда дели?
она осталась на базах, часть ее начали утилизировать, вот я знаю, тут по Нижним Новгородам утилизировали, часть их там пытались там переорганизовать под центры, там же у нас четверть центры вот эти подготовки, да, и хранение всего остального.
Я помню в момент этих реформ начала какое-то безумное количество вдруг оказалось на рынке свободной продажи. Ну, бывшие военные техники. Мне вот лично предлагали БРДМ-2, снятый с учета и разоруженный.
Ну, народное хозяйство, в принципе, шли действительно на севера осваивать нефть и газовые
месторождения.
Да, месторождения для добычи, естественно. Прекрасная техника, хорошо работает. Ну, в общем, в итоге у нас оставили 85 где-то бригад постоянной боевой готовности на территории всей Российской Федерации. Как бы 12-16 расчетных дивизий, да, вот это вот как бы, если так вот считать, у нас старались перевести с дивизий на бригады, да, якобы для улучшения управления. Ну, здесь опять же, сейчас тяжело говорить об этом, насколько это улучшило управление, все покажет война, не дай бог. Ну, в общем, смысл в том, что обычно где-то 12-16 дивизий перекрывают в зависимости от типа боевых действий от 3000 до 4000 километров сухопутной границы. Я уже чувствую, как у некоторых начинает там припекать в одном месте и чесаться, чтобы сказать, кто сейчас воюет вот так вот, перекрывая там 4000, там 3000 сухопутной границы дивизиями. Что ж мы тут, Первая мировая, Вторая мировая? Я бы, конечно, мог бы поспорить, потому что есть такая страна, как Китай, которая, я так подозреваю, не собирается вести очаговую войну с кем-то. У них такой моб-ресурс, который позволит им так развернуться, что...
Ну, они 10 миллионов штыков в армию поставят просто сразу. Сейчас такой армии, в принципе, в мире нет ни у кого сухопутной.
Да, да. Так вот, у нас 85 этих бригад, а у нас сухопутная граница Российской Федерации, если мне не изменяет память, около 24 500 километров, да? То есть, морская граница 37 500, да, то есть всего у нас 62 там, ну да, так если округлить там, 62, короче, вот тысячи вот этих вот километров, да, возникает вопрос, существующим личным составом там до миллиона всех вооруженных сил, всех в комплексе, это у нас, да, виды вооруженных сил 3, да, соответственно, сухопутные войска, там военно-космический флот, да, и это все вот миллион, да. Мы это все перекроем?
Даже,
вот так вот.
Даже просто примерно не перекроем.
Значит, действующие...
Мы даже угрожаемое направление вряд ли сможем перекрыть.
Действующие армии не перекрываем. Более того, а вот возникает вопрос: а вот, вот отношение в частей постоянной боевой готовности и частей кадра. Вот мы сейчас оставили 1/5, ну, скажем так, у нас 1/5, то есть 20% это было части постоянной боевой готовности в советской, а потом в российской армии, ну, как наследницы советской армии. И получается, что мы себя добровольно, да, лишили потенциально ресурса. В каком объеме? Ну, остальных 4/5, соответственно, да? Вы представьте, вот вы имеете 1/5, а остальные 4/5 вы просто вот взяли и просто вот сказали, да, и все, бери Шанель номер 5, иди домой.
Так точно.
То есть мы себя...
Но мы саморазоружились.
Да, саморазоружились, просто так, ради прикола. Ну, вообще-то, как бы сказать, мне, наверное, сейчас тоже там кто-нибудь напишет в комментариях, скажет, ну, Максим, ну, что ты говоришь, ну, какая там большая война, да? Ну, о чем вы там? У всех есть ядерное оружие, как силы ядерного сдерживания. Ну, последние, допустим, там, ну, последние годы, десятилетия, это вторая половина 20 века, 21 век. Это локальные войны, локальные конфликты. Да, там применяются все силы и средства. Но это война профессионалов, да, это везде контрактники, везде там вооруженные до зубов, там как армейские подразделения, так частные или полевые, военно-полевые, то есть, как это называется, незаконно вооруженные формирования.
НВФ.
Да, то есть, но это не армии в плане вот того представления крупномасштабных боевых действий.
В общем, фронтов от моря до моря нету.
Оперативного и как раз стратегического, с чего я начал, звена, которые вот были у нас представлены во Вторую мировую, когда там линия обороны, и все друг друга там долбят, да. И тут же мне могут написать фразу знаменитого политика вот этого.
Уинстона Черчилля.
Да, который сказал, что генералы готовятся к войне прошлого, да. Ну, Я напомню, что, собственно, Уинстон Черчилль, его заслуги в политике, наверное, никто не оспаривает, но он же не был военнослужащим профессионалом, да, это раз.
Не, ну он начинал служить в драгунах.
Ну, это да, но...
Участвовал в подавлении сипайского восстания.
Это да, но он же не дорос до каких-то таких вот генеральских, скажем так, чинов и не занимался ни оперативным, и уж тем более не занимался стратегическим каким-то планированием в рамках вот мобобеспечения, да. Ну, я бы еще напомнил одну вещь, что Черчилль-то Черчиллем, но как любой политик, он руководствовался немножко другими интересами, не зря же его в свое время обозвали крысой, да, Бленхеймской. Я ссылочку дам на Википедию. Кто заинтересован, почитает, почему крысой называли Черчилля.
Ну, кстати говоря, по поводу приведения различных высказываний разных, даже очень уважаемых политических деятелей в качестве аргумента, доказывающего что-то, это очень глупо. Мы не знаем контекста, в каком Черчилль это сказал, потому что Черчилль был фигурой публичной, выступал очень много. Ради красного словца бывает, чего не скажешь. Вот вы попробуйте на весах логики взвесить эти прекрасные слова Уинстона Черчилля и проверить, насколько они тяжеловесны в смысле своей аргументации.
Есть еще одно утверждение. Говорят, ну ладно, хорошо, локальные войны, замечательно, ну, с этим тяжело не согласиться, последний опыт действительно такой. Да? Но если вот вдруг что-то случится, да, если в мире изменится общая политическая обстановка, действительно случится мировая война третья, именно такая же масштабная, как была вторая, но еще с большей кровью, потому что все-таки средства уничтожения
живой
силы, да, и техники военной, они не стояли на месте за эти годы, но у нас же никуда не девались вот эти, собственно, вооружения-то, оно есть, оно хранится на базах, там, просто сейчас же там частично там его перевели под гражданское обслуживание, там еще что-то такое, там, то вот я вот знаю, там базу под Нижним Новгородом охраняли военные, бах, там уже стоит гражданский ВОХР, уже какие-то там полугражданские люди ходят, там вот эту технику якобы обслуживают, ну, боевую. Может быть, и не надо действительно в существующей тяжелой политической, а главное, финансовой обстановке тратить деньги на этих вот товарищей, да, на эту технику. Пускай себе стоит и стоит, она же законсервирована, да. А когда надо, сейчас же все говорят, что если надо, повторю, и я очень многих людей знаю, мне больше всего нравится, когда мне парни пишут в комментариях там на Ютубе, там читаю, таких-то много я был, ну, свидетелем, читал, типа, я в армии не служил, но у меня есть гладкоствол, и я умею обращаться с оружием. И если надо...
Повторим.
Ну, он не знает, что он повторит. Ой, ну, в общем, даже отвечать не хочется. Но вот, к сожалению, и у наших больших политиков есть почему-то такая убежденность, что они повторят. Да?
А это потому, что общественное бытие формирует общественное сознание. Да, они настолько оторваны от реальности нашей политики, как мне кажется.
Вот,
ну, кроме финансовой, конечно. Финансовой, у них все в порядке, реальность.
Точно. Вот теперь представьте, допустим, мы убрали этих людей, которые вот... только и занимались, что командно-штабными играми и вот этой мобилизационной работой. Но, а когда им выделяли деньги, как минимум раз в год, они разворачивали ППЛС, ППТ, ну, при хороших условиях два раза в год они, ну, зимний период обучения, летний период, и пытались вот это вот работать с моб-ресурсом, путешествовали по военкоматам, вызывали военкоматы даже без призыва, ну, в смысле, просто беседовали, такая работа была. И это все ушло, в прошлое ушло, все, нет этого, да, вот эта работа теперь не производится, вообще не производится. Вот представьте, у вас есть музыкальный инструмент дома, рояль стоит, и вы на нем играли, учась в музыкальной школе. Играли, 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 а потом так жизнь сложилась, вот, не знаю, там...
Перестали играть.
Перестали играть. Почему? Потому что дети, ипотека, денег нет, тупо, и вы работаете на трех работах, да? А вы до этого, может быть, даже были, ну... виртуозом местного разлива. Ну, вот тут вас на концерты приглашали, да, в городской филармонии выступали, там, юное дарование, там, что-то там, на фано, там, тра-ля-ля. Все хорошо, да, было. И вот вы не играете, допустим, там, ну, несколько лет. 10 лет вы на двух, на трех работах, семья, дети, дети еще болеют, там, их куда-то надо постоянно устраивать, с работы увольняют, ну, то есть, вы в бытовухе погрязли. Как вы думаете, вы через 10 лет сыграете хоть что-то? Адекватное.
Ну, что-то может быть.
Ну, собачий вальс, да. Если только, да?
Чижика-пыжика.
Да, чижика-пыжика. Я понимаю, что все это упирается, в конце концов, в деньги, да, что весь этот бардак, да, начался, собственно, когда этих денег не стало. То есть в 90-х с этими кризисами этих партизан перестали, скажем, сленгом МОП-ресурс, личный состав, перестали призывать. Раз перестали призывать на сборы, значит, можно было и не работать. А офицеры тоже зарплату не получаешь. Он лучше придет грузчиком, поработает, чем поедет там изучать свой приписной личный состав или там будет заморачиваться пересмотром конспектов, которые по боевому слаживанию призваны в течение 10 часов суточных или 12 часов суточных занятий сделать из, пускай ранее отслужившего, но уже гражданского человека, снова бойца. Для того, чтобы выполнить боевую задачу глобально. То есть здесь как бы все очень как бы, ну, спорно. И, естественно, мы подходим к логическому вопросу, вот, который мы уже начали обсуждать. А вот так, давайте его поставим в итоге, озвучим. А нужен ли вообще России сейчас моб-ресурс? Вот сейчас он нужен.
Ну, вообще-то, у нас сейчас нету Третьей мировой войны по одной простой причине, что есть несколько игроков без относительно наличия или отсутствия ядерного оружия, но есть несколько игроков, которые обладают возможностью поставить в строй снова глобальную армию на стратегическом уровне и устроить мясорубку от Балтийского до Черного моря на 4 года. Этого никто не хочет, все боятся. Пока есть игроки, у которых такая возможность есть, они своим фактом существования друг друга сдерживают. Как только баланс этот поломается, не будет ни одной причины, просто ни одной причины, чтобы один из игроков, посмотрев на другого, потерявшего форму и ослабшего игрока, не сделал с ним что-нибудь нехорошее.
Так, отличный вариант. Значит, мы подошли к логическому такому выводу, что нам нужно, чтобы оценить, нужен ли современной России мобилизационный ресурс, нужно оценить текущую угрозу. Она вообще есть, да? Обычно занятия по общественно-государственной подготовке, раньше она так называлась, дисциплина в войсках, в первый период обучения, с началом периода обучения нового, как раз там офицеры рассказывают о существующей угрозе, делают такой анализ, но мы не будем настолько, как офицеры, это делать для бойцов, потому что все-таки мы вещаем на другую немножко аудиторию. Давайте спросим сами себя здесь в аудитории, есть ли у нас реальная угроза. У нас кто сейчас игроки такие, вот, которые на слуху? Ну, старый игрок – это Соединенные Штаты Америки,
Евросоюз и Китай.
И Китай, да. Отлично. И есть Россия. Нас сейчас скажут, что мы не патриоты какие-то, ну, как игрок, да? Хотя я тут недавно с другом общался. Мы с ним ехали далеко на машине из Москвы в Нижний Новгород. Было время поболтать. А мы оба с ним любим фантастику старую, научную, не ту сейчас, которую пишут фуфловую. И тут мы немножко тут почитали современные фантастики, тут, ну, я не буду рекламировать никого, просто вот пообщались, значит, и мы с ним начали так прикалываться насчет того, а как строить альтернативную такую, знаете, реальность. И он говорит, а ты представь, что, говорит, Россия, говорит, сейчас современная, она, говорит, чем-то похожа на Польшу 1939 года, вот допусти такую условность. Это мы с другом просто фантазировали. И говорит, давай представим, как бы мы это написали в таком историко-фантастическом романе, еще и на будущее, как вот такую научную фантастику, альтернативная история, это называй как хочешь, говорит, вот как бы сейчас бы произошли, допустим, какое-то действие, вот сейчас бы оно случилось, если Россию воспринимать как Польшу 1939 года, что нас, значит, ну, к примеру, нас представляет как общественность западная, европейская, штатовская, если СМИ мониторит, то мы агрессор-агрессор, даже в кино. Хантер-киллер.
Опять.
Да. Потом.
В 90-х мы были хорошие, а теперь опять плохие.
Сериал «Родина», вот 7-й сезон, тут Павел Перец обозревал, я там с ним писался на Фейсбуке, говорю, прошу, ну, раньше меня написали, он его в итоге обозрел, понимаете? Мы враги. В прессе мы враги, в фильмах мы враги. Потом последний фильм посмотрел, у меня со мной в фирме белорусы работают, там белорусский паспорт сжёг парень из Малайзии, это 22 мили с Марком Волбергом. Примеры фильмов просто прекрасные. Русские – это агрессоры, да? Агрессоры, конечно, в фильмах там все красиво сделано, неоднозначно. Там или какой-то сепаратист, или какой-то отставной генерал, или какой-то преступник, имеющий коррупционные связи. В «Родине» какой-то там офицер разведки, который вроде бы как не совсем с президентом, ну, какой-то отсебятиной занимается там, да? Ну, как бы, да? То есть, по фильму, грубо говоря, даже дипломатическую ноту какую-то там, допустим, возмущение не дашь, да, ну, тебе скажут, ну что, ты смеешься, что это же художественный вымысел, да, но у простого американского, европейского и прочих обывателей, там, кто-то у нас снял там какой-то норвежский сериал, когда там русские захватывают Норвегию, как он там называется, «Оккупация», по-моему, да. 2 сезона.
Да.
Тоже всем рекомендую посмотреть, посмеетесь. Так вот, продолжая этот наш увлекательный такой вот диалог с другом, такой вот фантастическое развитие сюжета на пару, ну, вопросов не возникает, мы агрессоры. Вот представляете, допустим, американцы вводят войска с европейской части, вооружившись поддержкой, естественно, Евросоюза, его согласием, с баз, которые там везде теперь есть, со стран нашей Малой Антанты, то есть наши любимые страны Прибалтики, аж три, все они наступают на нас, просто вот как вот в свое время наступали, ну, на Польшу, ну, в данном случае, то есть как по всем направлениям, группа армий центра, все как и положено. Наше правительство, схватив последние секреты ВПК, частично, значит, ну, бежит в Китай, а частично бежит на Запад. Значит, соответственно, на Западе организовывается одно правительство в изгнании, а наши китайские друзья организовывают правительство в изгнании российское на Востоке, которая им санкционированно позволяет перейти государственную границу на Дальнем Востоке и захватить все до камня. По сути, мышь – ресурсная база, что для тех, что для этих будет. И плацдарм для развертывания. И мы с ним рассуждали, как будет Америка биться с Китаем на территории Российской Федерации. Да, рассуждали до того, что обоим грустно стало, и потом молчали всю дорогу. То есть, начали потом приводить, ну, как бы сказать, определенного рода примеры из существующей истории. И наш фантастический сценарий как-то стал обретать какие-то уж очень нехорошие, как сказать, признаки, ну, реально осуществимого, понимаете? Конечно, это все было на уровне просто вот такого мысленного эксперимента, да? Но мы сейчас реально видим игрока Америку, реально видим Евросоюз, реально видим Китай. И их военная мощь развивается. Берем бюджеты, начинаем мониторить, да? И видим, что бюджет на военные расходы только растет. Да? И если мы уберем Евросоюз и просто сравним военные бюджеты, вот я тут заготовил слайды.
640 миллиардов долларов,
да,
США.
США. А,
147.
Россия у нас, я его поставил в центре.
48.
48 миллиардов. И
151 в Китае.
151 в Китае. Да? Ну, если мы сейчас, вот как вот я продолжаю это фантастическое рассуждение, смотрите, где Россия, да? Ну, как мы понимаем, и воюют экономики. Воюют экономики. И все деньги умеют считать. Даже мы на бытовом уровне их считаем. Не надо думать, что там идиоты и хотят потратить вот этот бюджет, да, я потом эти слайды приложу в качестве, может быть, допустим, я тут сравнивал и по населению, вот можно даже по населению сравнить, у кого что тоже, видите, вот по цифрам, да, такие таблички сделал, вот такие попсовые. Можно будет просто вставить их там, ну, кто-то посмотрит, или отдельно, может, там, презентации к ролику приитачу, чтобы сейчас их не называть. Ну, я скажу, что здесь мы не впереди планеты всей, далеко. Ну,
мягко говоря, у нас сейчас с основными военными средствами, которые, кажется, должны быть на переднем крае, у нас, например, с авиапарком по сравнению с США, это же просто вообще сравнить нельзя.
Там все это есть, да. Я просто уж не стал называть, чтобы тут не нагружать людей цифрами.
Средства доставки авиации в виде авианосных тактических оперативных соединений у нас они просто отсутствуют, а у США они есть больше десятка, сколько там, 12, я не помню сейчас, или 13, забыл, не помню.
А я вам подскажу, вы что хотите про авиацию говорить, ну, пожалуйста. Там можно прямо вот озвучить, если хотите, какие-то некоторые позиции, просто я уже...
Не, ну вот, вот у нас, например, да, истребители, 806 штук, а у США 2296.
Ну, эти цифры меняются постоянно.
Ну, понятно, но все равно, ну, окей, окей, у нас 1000, а у них 2300. Несколько разницы присутствует. Конечно, у нас самолеты гораздо лучше, чем у американцев, всем известно, но перевес в 2,5 раза – это перевес.
Вот я бы так не сказал.
Нет, это сейчас у меня была такая горькая ирония.
Ну, я же как-то общался со специалистами из Арабских Эмиратов.
О, 19 авианосцев у США, точно, 19. А у нас один авианесущий крейсер, у нас не авианосец. Да.
Я общался с ребятами из арабских стран, и они мне закинули очень интересный тезис. Они сказали, у американцев прекрасные средства нападения, а у вас прекрасные средства защиты, и поэтому мы, говорит, авиацию покупаем, говорит, в Штатах, а, говорит, у вас покупаем комплексы наземного ПВО, ПВО страны, ПВО сухопутных войск, там вот эта «Алмаз-антенна», любимый всеми. То есть ребята объективно имеют возможность потратить деньги на оружие, да? Считать они их умеют, как ни странно, вот и тратят. Третья сторона выдала такую оценку. ну, субъективную, конечно, потому что все-таки третья сторона, но вот так. Как бы мы ни сравнивали, если просто говорить, информационную войну мы проигрываем. Что по Сирии, если анализировать западные СМИ, что по Донбассу, допустим, из последних этих, мы проигрываем. Информационную войну прям по полной программе. Да, когда смотришь свой ящик, да, ну, тут вообще мы крутые, да, там, или смотришь исключительно Russia Today, то да. Как только начинаешь анализировать периодику, или смотришь там, допустим, там какой-нибудь CNN, NBC, ну, что сейчас, кабельное телевидение у всех, включаю на английском и смотри, да.
Да, в интернете, пожалуйста.
Да, в интернете читай, да, периодику, за голову берешься. То есть, мы агрессор-агрессор. Мы просто мордор. Я думаю, что даже Советский Союз так не поносили, как сейчас Россию, современную, с точки зрения информации.
Но дело в том, что у нас с информационной нашей политикой, а это тоже оружие,
да.
Пропагандистские войска – это точно такое же оружие, как и ракеты, абсолютно такое же. У нас она настолько, даже я не скажу слабая, настолько неадекватная. У нас просто настолько неадекватное представление себя в информационном пространстве, что даже за голову берешь, иногда такое впечатление, что это специально делается, потому что то, как это делать просто нельзя. Вот у нас абсолютно бредовая история с отравлением, недоделанным отравлением этих самых Скрипалей, которая учинила ГРУ кошка Машка, которая сбежала потом, да, естественно, до сих пор на здании где-то находится. Вот. Но это же бред! Это всем понятно, что это бред? Нет, у нас вместо того, чтобы описать, вот показать товар, что называется, лицом, у нас вдруг откуда-то появились два этих странных человека, которых…
Петров и Васечкин.
Петров и Васечкин, да, которых показали по телевизору, а потом последовала какая-то настолько невнятная реакция, типа, ну, это вроде как совсем и не наше, но, с другой стороны, вроде как и наше, мы вообще не знаем, извините. Ну, как это… Как так можно подставляться-то вообще в абсолютно 100% для нас выигрышной ситуации?
И если приравнивать информационную вот эту вот кампанию к словам, да, ну, слова – это, конечно, тоже хорошо, это, слово – это тоже оружие, безусловно, вы правильно сказали. И от слов очень легко переходить к действию. Да, когда вы себя оправдали информационно, вы победили на информационном поле, переходить к действию, да, а действие уже это уже непосредственно угроза, извините, да, то есть какие-то активные действия, это всегда воспринимается, ну, всеми как угроза, например, перемещение там, ну, личного состава, то есть формирование новых баз, я имею в виду, да, и туда отправка, соответственно, личного состава, вооружения, военной техники, то есть развертывание базы для осуществления какой-то там, допустим, военной деятельности, военно-разведывательной прежде всего, ну, мы же, например, вот это вот наблюдаем с вами, да, как НАТО у нас активно двигался, несмотря на все наши до этого предварительные договоренности, на восток, да, и мы здесь потеряли, по сути, вот первыми пали, назовем это так, и в информационной войне, и потом непосредственно были, по сути, ну, захвачены, назовем это так, да, это страны Варшавского договора. Мы уже тогда проигрывали эту информационную кампанию и проигрывали по полной программе, то есть проигрывали даже действиям, то есть действие было осуществлено, и оно теперь нам явно угрожает, то есть возле наших границ, по сути, ну, относительно недалеко стоят базы, на базе которых можно развернуть вполне себе действующую армию, действующие армии.
Ну, сейчас у нас, да, Николай Платошкин такой, у нас новая звезда информационной политики, внезапно появился, значит, у нас такой дипломат Николай Платошкин, он постоянно стебётся, он очень много чего правильно говорит, а вот тут я с ним не согласен, он постоянно стебётся, говорит, ну что вы там это самое, американцы разместили какие-то там базы в Литве, там в Эстонии, в Латвии, ну, НАТО в смысле, там не только американцы, конечно, ну что там, полтора землекопа на каждой базе, там батальон в Эстонии стоит, ну что? Что вы там, серьезно что ли? Ну это же база. Они же там занимаются не тем, что они этим батальоном нас нападать будут, ну кто ж в голову никого не придет. Ну это же готовая база развертывания техники личного состава.
Конечно. Как раз то, от чего мы сейчас, вот мы же говорили как в начале ролика, да, от чего по реформе почему-то наши избавились. То есть наши физики и ум, наши избавляются, оптимизируют армию, деньги сокращенные пускают в действующие боевые части, технику туда же, да. А вот. Дураки американцы, видите, херню какой-то маются, уж извините меня за такое выражение, там полутора землекопа, какие-то базы там организовывают, ну, в общем, дураки, что поделать, понимаете, они дураки, то есть они имеют прекрасный опыт таких экспедиционных локальных войн, там, у британцев тоже научились в свое время. То есть они тоже учатся. То есть думать о том, что наши вот эти западные заклятые друзья, они дураки, это последнее дело. Потом придется расплачиваться большой кровью за это.
Как работают эти вот базы, где полтора землекопа находятся, это весь опыт колониальной истории вообще-то показал. Это не вчера придумано, не сегодня.
А главное, что работает.
Зачем отказываться? Оно замечательно работает. Потому что ты привозишь своих людей и технику не куда-то, а ты привозишь в готовую, подготовленную заранее, знакомую базу.
Конечно.
Где ты уже был, точно знаешь, где она, точно знаешь, там у тебя будет горячая еда, сладкий чай, туалетная бумага, койко-места у всех, и можно будет просто туда поселить людей, как на некий плацдарм, откуда потом можно будет разворачивать
те или иные действия. Через базу постоянно происходит ротация личного состава, то есть там контингент меняется, они изучают местность, они изучают население, они изучают все. Врага, естественно, тоже изучают, который непосредственно в близости от них стоит, если база приграничная, как в наших странах доблестной Прибалтики. Потом мы, вот Прибалтики были, страны Прибалтики были до этого союзными республиками, да, но потом, значит, другие союзные республики, что же, там же тоже такая же политика ведется, да, это конкретное действие, которое требует конкретных денег, конкретного участия всех сил и средств. Вот я тут взял просто ради примера еще одну бывшую союзную республику. Вот у нас Таджикистан.
Так.
Почему я ее выбрал? Очень прекрасная республика. Чем она прекрасна? Прежде всего, географическим положением, да, вот если посмотреть на эту республику, она находится, значит, в Средней Азии, у нас есть выход на Киргизию, есть выход на Узбекистан, юг Афганистан, ну и восточная часть граничит с Китаем. Очень концентрированное такое положение с точки зрения границ, хотя сама страна небольшая, да, и вот что мы наблюдаем? Мы наблюдаем какую-то непонятную активность прекрасных парней из наших Соединенных Штатов Америки, которые, значит, туда зачастили, то есть была командировка в Душанбе, был в 17 году, то есть относительно недавно, вот этот Джозеф Леонард Воттел, вот прекрасный человек, вот так выглядит, это центральное командование США, то есть это типа наш ГШ, аналог, да, он генерал тоже у нас там. Who is general, да?
Он там, смотрит, три звездочки у него на погонах.
Да, шикарный парень. Короче, я к чему? Он был два раза у нас в нашем Таджикистане, уже не нашем Таджикистане. Угу. Что же он там делал? Зачем офицер, старший офицер генерального штаба американского катается туда? Вот у них там был визит. И если анализировать прессу 2017 года, то сами ребята вот эти вот, ну, написали, что это международная и финансовая поддержка, задачи они озвучили, встречи, глобальная мирная инициатива, военное обучение, борьба, значит, с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, а это, наверное, с Афганистана, где стоит США, ну, как там, в общем, там какие-то национальные центры организовали по борьбе и противодействию терроризму в Душанбе. То есть 150 сотрудников, по-моему, спецслужб США поехали в Таджикистан, и 100 сотрудников Таджикистана также там приняли участие в совместных там учениях на территории Таджикистана. Потом, по-моему, где-то 50 сотрудников или 100 сотрудников МВД тоже там, они взаимные командировки, там, обмен опытом. То есть, ну, имеется в виду США, Таджикистан, прекрасные страны, много общего, понимаете, есть чем дружить. Потом 11 мая, вот 18...
Опять же, соседи почти.
Почти соседи, да, ну, если брать Афганистан, где они там есть, да, ну, американцы, я имею в виду, они соседи, безусловно. Но вот это вот работа, да, людей, понимаете, вот они почему-то не парятся, да, они почему-то организуют свои базы, а мы не должны ничего делать, да, но у них есть деньги, а у нас просто его нет, по бюджету можно посмотреть и все, да. Ну, разумеется, скорее даже всего, эта цель, вот, ну, Таджикистан, это такой вот прям general purpose, да, то есть общего назначения, это вся акция такая. Это и Китай, это и Россия, это другие страны, которых можно контролировать туда. Ну, это и Иран, например,
для этого недалеко. Для этого и Афганистан-то, по большому счету, нужен ровно для
конечно,
этого, потому что
конечно.
Он примерно там же, где и Таджикистан, а оттуда направление все четыре открывается.
Да, конечно. Нам, конечно, могут сказать, что у нас там 201-я наша база находится, ну и что, стоит она и стоит, ну, теперь будет американская база по соседству. Ну и можно себя, конечно, убеждать тем, что нам не прилетит, прилетит Китаю, что это не на нас ориентирован, как бы сказать, этот акт, да, но с точки зрения военных, да, это явная угроза, вот это действие, такая активность, это безусловно активность соответствующих разведслужб, спецслужб и всего остального, армейских подразделений, это безусловно активность и это безусловно угроза для российской безопасности. Куда они направят вектор своего силового воздействия, ну, понятное дело, что, как бы сказать... Даже если на Китай, нам все равно прилетит, потому что мы там практически рядом. Да?
А мы не можем, если прилетит Китай, мы не сможем остаться в стороне, это просто невозможно. Ну, потому что если предположить вдруг, что, не дай бог, начнется такая вот заваруха и будут бить Китай, а мы останемся в стороне, то после того, как побьют Китай, побьют нас уже один на один.
Возникнет вопрос, где брать ресурсы? Ближайшая ресурсная база – это Россия. Вот и все. Ну и все эти вот бывшие союзные республики, конечно, тоже, Казахстан. Поэтому в случае серьезного конфликта США-Китай, даже не то, что побьют Китай, они, мне кажется, еще до начала этого конфликта нагнут всех нас тут дружно.
И такая,
вместе с Европой.
И да. Такая ненулевая вероятность тоже есть,
причём, безусловно. Если Китай он активно развивается, ну и личный состав все-таки это первый моб-ресурс, то есть люди, да, такой, сколько там у китайцев, 200 миллионов у них, по-моему, моб-ресурс, я сейчас смеялся, там первой категории, да, это молодые люди до 30 лет, прошедшие обучение и имеющие вуз, военно-учетную специальность, такому моб-ресурсу любой позавидует.
У нас только людей нет, сколько у них моб-ресурс.
И это не какие-то раздолбаи, которые там ходят в армию, а потом говорят, я там год потерял. Китайцы учатся добросовестно защищать свою родину, а если вы посмотрите, например, на китайские фильмы, я тут периодически к такому творчеству обращаюсь, к кинематографу, да, последние фильмы таким имперским духом пронизан, я тут периодически смотрю китайское кино с английскими субтитрами.
Да-да-да, подтверждаю.
То есть, такое ощущение, что они реально готовятся к войне и готовят именно народ, как в свое время, когда знали, Советский Союз же знал, что против него готовится агрессия, и достаточно давно знал, я имею в виду.
Иллюзий не испытывал, да, скажем не так, испытывал. Никаких.
Поэтому снимались фильмы там Александр Невский, Ушаков, Суворов, Петр Первый, да, определенного патриотического содержания. Но вот у китайцев примерно то же самое. То есть здесь, как бы, по-моему, очевидно, что угроза есть, и с ней мы должны как-то вот, ну, как бы сказать, считаться, да, и считаться разумно. Почему же, имея такую угрозу, наши ребята действуют от обратного, да, экономят деньги, вроде бы как держат какую-то маленькую армию, которая даже по моб-ресурсу людскому в личном составе не, абсолютно не сравнима, как это Шанет О'Коннор поет, да, «Nothing compares» с тобой, ну, с ними в данном случае, у нас нет сравнений. Ну, я бы сказал, что у нас есть такой страх человека с ружьем, это есть такой фильм, вы, наверное, помните его.
Конечно, помню.
Ссылку дам, люди посмотрят, 50-х годов. Дело в том, что за вот эти вот последние события 20 века, исторически близкие к нам, наши ребята-капиталисты, несмотря на то, что мы думаем, что они дураки, они научились многому. И они боятся человека с ружьем. Я уже как-то говорил, что движущей силой революции, движителем, да, был личный состав, который участвовал в Первой мировой войне. То есть, он вернулся с оружием и находился с оружием сам. Петербурге, тогда уже в Петрограде, ну, сначала в Петербурге, потом в Петрограде, и являлся движителем двух революций, как буржуазной, на которую опиралась, естественно, буржуазия, пытаясь реализовать свои политические интересы, так впоследствии и советской, то есть пролетарской революции, да, возглавляемой уже советами, петроградским и московским.
Движитель – это не мотор, движитель
– это колеса.
Это колеса, так
да,
точно. Ну,
да, это просто, чтобы понятно, да. И здесь вот речь даже не про тот короткоствол, который мы с вами тоже обсуждали. Вот
не, нормальное говорил, штатное военное вооружение, да, винтовки, пулеметы, артиллерия, да, то есть все, что было на Первую мировую войну, самым передовым.
И мы об этом говорили как раз вот в этом ролике, да, тот там, что, собственно, как бы вот… Государство не боится человека с гражданским оружием, оно боится народной армии, потому что государство сейчас не народное, по сути, да, оно защищает интересы правящего класса, а не народа, и поэтому для защиты интересов правящего класса хватает и такой армии, естественно, в том числе для защиты правящего класса от народа как такового. Мы это с вами рассматривали, думаю, что даже не имеет смысла об этом еще раз говорить, проще сделать ссылки на ролик, вот мы… Первое, что говорили, это про единство армии народа, когда рассмотрели, да, когда произошло вот это вот
Размежевание.
Размежевание, да, армии народа. Про реформу вот эти вот тоже сделаем, там мы тоже постоянно этого касались, прошу прощения. Про левый взгляд на оружие тоже был у нас ролик, как раз мы говорили, что оружие гражданское – это не то оружие. Ребята, вы себя там от бандитов не защитите с помощью этого оружия, да? А уж тем более не сможете диктовать свои интересы на государственном уровне, если такая необходимость будет... вообще будет, да, и не сможете этим гражданским оружием противостоять внешнему агрессору, если такая необходимость, опять же, объективно исторически возникнет.
Так. Ну, у нас на самом деле нужно просто посмотреть на дураков американцев, у которых численность личного состава ВС 1 370 000, и на нас, у которых 790, там, по-моему, 5 или 8 тысяч.
Да, да, да.
То есть, ну, почти в два раза меньше.
Да.
Это то, что армия постоянно готова.
Так это вы еще ВС берете, вы не берете национальную
гвардию. Да, я не беру национальную гвардию, я беру только ВС. Да. Конечно.
Вы еще не берете союзников по НАТО там, и прочее. Ну, это да, это, конечно, вообще, это просто несравнимо, я правильно сказал. Ну, и здесь мы можем что сказать, да? Причина того, что вот эта мобилизационная реформа так была проведена, мы уже говорили, она экономическая, она в базисе. Спрятано в капитализме, да, как это общественно-экономическая формация, которая является базисом нашего государства в данном случае, да. И капитализм глобально отчуждает человека от всего, как от результатов своего труда на бытовом уровне. Вот я работаю в какой-то корпорации, например, да, я не понимаю, зачем я вот это делаю, да, то есть я отчуждаюсь от результатов труда. На политическом уровне я отчуждаюсь от политического управления. Вот эта история с буржуазной демократией, вся эта история, раньше хотя бы не лицемерили. Вот там у Франции был имущественный ценз, там, ну, финансовый, я не мог голосовать, если
я был
лохопетом. Да. А сейчас здесь эта игра в демократию буржуазную, да, на самом деле это просто завуалированное отчуждение народа от принятия государственных решений. Да. Несмотря на то, что, допустим, у нас статья Конституции 3 у нас говорит, что носителям,
да, суверенитета,
да,
является, да, свободный народ,
народ
России.
Осуществляет свою власть непосредственно. Да. Ну, у нас тут были, вот тут Квачков недавно освободился, там, да, тут вспомним его, они там референдум пытались провести, где вопросом являлся, поставили вопрос об ответственности чиновников, да, они даже не обсуждали форму ответственности, просто сам посмотреть. Ну и дружно все там подверглись судебному преследованию, а кто-то даже потом наказанию.
Ну, Квачков-то 10 лет сидел, между прочим.
Да, да, да. Вроде бы как там положили известный прибор на... То есть перестали играть в демократию буржуазную, положили...
Тут же на Чубайса совершили покушение,
да,
вроде,
да,
бы.
Да, да, да. И все, ну, нашли такой политический, как сказать, повод, который превратили в уголовный, да, это же уголовное преступление. Ну и, собственно, сделали, что сделали. Информационно обыграли отлично по федеральным каналам, все прекрасно, да. То есть, и, естественно, капитализм в финале отлучает нас от права защищать свою родину с оружием в руках. Нам боятся его давать, это оружие, потому что государство ненародное, и армия поэтому все больше и больше становится ненародной. Мы об этом говорили во многих роликах. Здесь получается, что капитализм по своей природе, по природе отчуждения, он сходен с вирусом, который убивает сам организм.
И себя.
И себя, да. Ну, тут то есть, за счет кризиса, системного кризиса капитализма, да. Кстати, вот я тут, а можно, вот чтобы тут не разглагольствовать про капитализм, а то сейчас у нас времени не хватит, это же такая тема, что можно диссертации писать и писать, да? Давайте ваш ролик приложим, вы как-то тут рассуждали про неправильный капитализм, да?
Да, это в прошлом году.
Да, да, да. А можно, кстати, еще Бориса Витальевича Юлина итачить, я думаю, он не обидится на нас. Он тоже,
думаю, нет.
Да, он тоже рассуждал тут, у него, кстати, как-то ролик так и назывался, что-то про кризис капитализма, что-то такое, да? Ну и... А здесь бы, наверное, ПВО отменить, как вы помните, у Высоцкого, взять бы понедельники, там, их бы понедельники взять и отменить. Ну, кто ж позволит, да, просто так. И, к сожалению, мы тогда, получается, вынуждены идти вот по этой дорожке, по сути, безвозвратной, как вы говорили, к закономерному итогу изменения вот этого баланса сил, да, после которого нас ждет, возможно, именно Третья мировая война.
Нам сейчас обязательно напишут во всех комментариях, где только можно, что какая Третья мировая война, пока есть ядерное оружие, а оно есть. Товарищи, не питайте иллюзий. Оружие делается во всей мировой истории, любое, для того, чтобы его применять. Если есть ядерное оружие и термоядерное оружие, будьте уверены, его сделали не для того, чтобы оно стояло в шахтах, его изначально придумали для того, чтобы его применять, и его уже, более того, применяли по факту.
В Югославии. Во-первых, тактические эти номера припасы.
Во-первых, в Японии.
Ну, вот это сам, да.
Во-первых, в Японии.
Я просто имел новейшую историю, что-то так в голову пришло. Вы понимаете, вот я же употребил этот тактический ядерный боеприпас. Вот смотрите, какая интересная вещь. В Первую мировую войну активно применялись отравляющие вещества, как один из
средств поражения.
Да, массового поражения. Во Вторую мировую войну применение таких средств практически его не было.
Ну, да? Локально где-то там применяли.
А потом перестали. Почему? Потому что две стороны накопили настолько большой потенциал для применения вот этого химического оружия, что, в принципе, были бы просто несоизмеримые потери, и главное, не было позитивного результата войны,
потому конечно,
что, с другой стороны,
конечно,
хотели там Lebensraum, ну, понятно, а советские войска не могли, потому что это их территория, тут бред, кого, своего населения травить, что ли?
Не, ну там же дело такое, что в Первую мировую войну, так как средства защиты еще были не у всех, или если они были, то были хреновые, или их вообще не было, то удачное применение какого-нибудь фосгена или иприта, оно приводило к непосредственно…
Фосгена-то не было, ну, не суть, важно,
да, иприт, люизит, да. Да-да-да, оно приводило хлора просто. Да, пустить, да. Оно приводило к, несомненно, непосредственным военным преимуществам. Да. А во Вторую мировую войну, собственно, армия-то она была от химического оружия прилично защищена. Поэтому остановить наступающую танковую дивизию,
ну,
чем?
Да, конечно.
И при этом, то есть, отравить можно было только террористическим мирным населением, но попытка атаковать советскую, любой советский город баллонами с отравляющим газом привела бы к немедленному ответу по территории Германии.
Конечно.
То есть для войны это вот ноль ровно, а свое население пострадает точно так же.
Конечно. Ну, тут вообще глобально, то есть даже,
по-моему, то есть смысла мало,
ну, если
а угроза
что-то,
большая.
Что-то и при там, там потом ничего не растет толком. Ну, это вообще неинтересно никому было, даже с точки экономической, потому что экономические цели преследуются. Война любая – это экономика, в конце концов.
Конечно.
Значит, и здесь я бы, наверное, вообще привел такую цитату Сталина, которая офигенно подходит к нашей существующей эпохе. Это речь на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности от 4 февраля 1931 года. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет, мы должны пробежать это расстояние в 10 лет, либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Ввиссарионовича. Эта фраза товарища Иосифа Виссарионовича, она, конечно, очень-очень актуальна сейчас. Естественно, можно избрать нормальный путь и пойти по пути социалистических преобразований, естественно, можно пойти по другому неправильному пути, это к фашизму, вы об этом тоже несколько раз говорили, ну, то есть, мобилизоваться вокруг скрепов и вообще, вот, как бы сказать…
Вокруг вождя.
Да, вокруг вождя, вождизм, фашизм – это все очень близко, национализмом тут сложнее, мы об этом тоже как-то говорили, когда рассматривали национальный вопрос в свете Донбасса, да, но… Фашизм итальянский – это вот как раз то, что доктор прописал, и я так думаю, что наши как раз вот эти политики, судя по их риторике и по… Тому, что вот я тут как-то тут смотрел фильм товарища Мамонтова «Корона под молотом», написал Павлу Персу, попросил разобрать, Егору Яковлеву накатал тоже, пожалуйста, то есть такого ущерба для моей психики я давно не видел. Аркадий Мамонтов есть.
Да, такой. Да, да, я понимаю.
А потом еще, а я еще посмотрел полную версию, когда они посмотрели фильм, а потом еще обсуждали в студии там, с некоторыми товарищами, которые, по которому уже Егор асфальтоукладывающим катком своей логики исторических факторов прошелся, конечно. Но все-таки вот видно недостаточно. Там нужно точно применять уже тактический ядерный боеприпас, чтобы их укатать там куда-нибудь подальше.
Так вот. На самом деле у нас же именно для фашизма, для построения фашизма. Экономически, идеологически все было готово к началу Первой мировой войны, потому что наши черносотенцы и сопутствующие им крайне правые движения, как, собственно, политические, так и философские, они… Ну, это вот почти уже доктрина Муссолини, вот ну, почти.
Да, 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 да.
Вот почитайте замечательного русского философа Ильина, которого у нас сейчас преподносится, кстати говоря, который у нас теперь преподносится в качестве одного из светочей мысли. У него же совпадение с Муссолини местами, ну, конечно, не текстуальные, но смысловые однозначно совершенно.
Это точно.
У нас, к сожалению, запрещают издавать и читать разнообразную литературу типа «Майн кампф» и «Доктрина дель фашизму». А было бы, между прочим, очень интересно, зря это делают, такого рода литература должна быть с комментариями серьезных специалистов. начиная с историков, заканчивая психиатрами, потому что там вот тоже, между прочим, прослеживается все.
В принципе, можно же сдавать не сам этот труд, а именно труд какого-то историка, который проанализировал, разобрал это все на цитаты и проанализировал те высказывания, которые представлены в этой книге, например, у Бенито, не товарища на Муссолини, да. Но сейчас, возвращаясь, допустим, к мобилизационной готовности и к последним нашим воинам локальным, где, в принципе, ну, потому что нам могут, я почему хочу сюда вернуться, нам могут написать: ребят, ну что вы тут такое говорите, такие печальные все, мы же каждый раз выигрываем войны, да, вот нам, вот в Великую Отечественную, как бы там ни было все плохо, да, как бы мы были мало готовы к войне по объективным причинам, потому что, ну, понятно, что перестраивали все, все государство. К сожалению, случилась 18-22 год, гражданская война, интервенция. Потом, допустим, нужно было построить вот как раз нормальное хозяйство, глобальное хозяйство, все. Это и НЭП, а потом последующая индустриализация. То есть потом эти, не успев выйти из такого вот спринтерского забега в сторону индустриализации, перестроение всей этой экономики государства, мы тут же попали на финал индустриализации, это на военную реформу. Мы, по сути, вступили, находясь в действующей военной реформе, в войну 41-го года, с чем было, собственно, связаны и как раз первые, в том числе и с этим были связаны первые потери в войне. Кстати, тут Тимин, есть архивная революция, у него несколько передач об этом есть, но он, конечно, с привязкой на конкретный родовой, там, на танки, еще на что-то, он об этом рассказывает.
Тимин, за который написал книжку «Порядок в танковых войсках», если я не ошибаюсь.
Да, да, да. Ну, он вообще отличный, мне нравится у него канал. У него там, во-первых, хейтеров, как ни странно, мало, хотя и подписчиков немного, но очень грамотный мужчина и очень спокойный такой, у них такие обычно очень такие хорошие, с фактологией, с ссылками, разборы, специализированы, то есть не в, а вот в частность какую-то берут, очень хорошо разбирают, мне очень нравится. Ну, так вот, к чему это все, да? Вот это вся, все наши эти успехи, даже чеченские кампании возьмем, это принуждение к миру, это отголосок советского прошлого, как ни странно. Это отголосок той мобилизационной системы. И вот я и хотел сказать, кто выиграл войну? Вот ту последнюю большую войну, которой мы все гордимся, чью символику, да, вот мы постоянно используем. И вы знаете, вот, ну, тут несколько раз уже говорил, что выиграл советский народ, руководимый
Коммунистической партией Советского Союза,
который, собственно, непосредственно жил в общественно-экономической формации тогда, ну, провозглашенного социализма, да, была это советская экономика, мощнейшая экономика и в те времена признаваемая мощнейшей всеми мировыми державами, то есть тогда ни у кого сомнений не было после победы,
довольно глупо было
что,
спорить.
Да, советская экономика, ну, по сути, свою эффективность доказала самым страшным испытанием – это войной. Да? Но мы говорили сегодня про моб-ресурсы, самый первый моб-ресурс – это люди, да? И вот здесь как бы люди, они везде разные, и на них ложится самое большое бремя. Вот я тут вспомнил, в одном, у меня там маленький спортивный каналчик есть, я там постоянно музыку какую-то там, у меня такой есть слоган, что если хочешь быть резким, как серп, мощным, как молот, тренируйся, как советский человек, да, и что, типа, мир принадлежит, как сказать, мир принадлежит терпеливым, победа достается выносливым. У меня такие две поговорки. А? Я тут поставил в качестве саундтрека, мне там написали потом, что это за музыка, это «Тревожный марш», это 1927 год, это Вайнард Эрих написал, ну и, соответственно, сами стихи Ханс Эйслер, это все немецкие коммунисты Веймарской республики.
Да.
Да? Это, представляете, и вот в 31 году это уже прозвучало как музыкальное произведение. 27-31. Сколько там до начала Второй мировой войны? До 39 года?
Так, 8 лет.
8 лет. Так вот, Эрнст Буш, знаменитый немецкий коммунист и общественный деятель, собственно, певец, как бы, да, он исполнил эту песню, я на ссылочку приложу. Но я не буду тут всех мучить иностранными языками, тут меня тут упрекают за... Я думал, что это будет шутка. Некоторые
все очень серьезные.
Некоторые занимаются тем, что стараются избавиться от русского акцента, да, хотя можно 4 звука всего произносить по-другому, и никто не определит, что из России. А американцы, наоборот, хотят, чтобы русский акцент был, потому что когда ты с русским акцентом что-то делаешь, тебе даже негры там какие-то там в какие-то очень таких неблагополучных районах тебе не подходят, понимаете? Но поэтому я не буду мучить всех немецким. Хотя только от русских я слышу, что у меня русский акцент, когда узнают, что я русский. А как-то в НИИСе имени Седокова, переводчик, я с французами на английском разговаривал, она говорит: Максим, а вы в семье по-немецки разговариваете? Французы были очень сильно недовольны моим другим акцентом. То есть не русским явно, но не суть столь важно. Короче, по миру идет шепот. Рабочий, ты это слышишь? Это голоса военных министров. Рабочий, ты это слышишь? Это шепчет производителя угля и стали и химической военной продукции. Шепот, ну это дословный перевод, шепот со всех континентов, мобилизация против Советского Союза. Это было написано, стихи были написаны в 27-м году. То есть ни для кого не было иллюзий, и для советских граждан тоже. Так вот, личный состав все готовился, понимаете, готовился уже тогда. Мы отчасти касались этого момента в самом первом ролике про физкультуру, да?
Да.
Так вот, вы знаете, вот есть, у меня даже есть какая-то определенная обида. Знаете, какая? Вот есть памятники там неизвестному солдату, всем каким-то героям, обоснованные памятники героям войны. Но нет памятников, например, военкому и физкультурнику. Вот эти условия хим, военком на заводе, это те, которые потом брали не добровольцами, шли со своими вот этими вчерашними работниками записываться в военкомат добровольцами. Понимаете, они были готовы. Они составляли моб-ресурс той страны, которая победила. Знаете, что это экономика, это строй, это воспитание, а это вот ну, какое-то проявление вот этого всего, да, культурно-экономического образования, которым был Советский Союз. И почему-то военкомам памятников нет. А они потом перекочевали, военкомы были после войны, раненые дедушки, которые рассказывали на заводе, как этим пользоваться. Например, мою бабушку учили в Краснодарском крае пользоваться пулеметом системы «Максимума», Максима и винтовкой Мосина. Примерно так же, как учили вот эту женщину.
Павличенко.
Да.
Павличенко, между прочим, ушла на войну с первого курса истфака. Не дали доучиться, не обижайте историков.
Да, не обижайте. Женщина хорошо стреляла, да.
Вот, с 300 с чем-то 200.
Батальон, да. Вот это вот Мария Октябрьская, танк-боевая подруга. Погиб муж, она мехвод. Ну, и еще отлично стреляла с пулемета системы «Максимум».
Ну, могу сказать, что на танке Т-34, чтобы быть мехводом, нужно быть исключительно здоровым человеком. Там я уж… Ладно, девушка, там не всякий мальчик справится с рычагами.
Это да. И. Вот эти все люди, понимаете, вот они были определенным образом воспитаны, да, в тот момент времени. И они, попадая в армию добровольцами, ну или по призыву, там, в принципе, это нормально было. Некоторые приходили, им говорили, подожди, вот не в этот призыв сейчас вот. Дай военкомату отработать. Они там каждую неделю туда ходили, в итоге им приходила повестка, они уходили на фронт. Какому-нибудь старому ветерану гражданскому говорили, нет, лучше бойцов учи, вот тут готовь моб-ресурс там. Кто-то в училище уходил, а преподаватель из училища уходил на фронт. Ну, то есть. И рядом с тобой были вот эти люди. Тимур Фрунзе. Это так. Тимур Михайлович, соответственно, да? Вот это вот Леонид Хрущев. Чтобы никто не думал, 42-й год, Тимур Фрунзе погиб, летчик. Летчик Хрущев погиб в 43-м. Сын Хрущева Никиты. Как бы мы ни относились к ним.
Ну, сын-то тут
да,
при чем?
Да, но это были солдаты, и они погибли. Так, Яков Джугашвили, у нас артиллерист, погиб в 43-м году, естественно. Так, ну, Василий Сталин, он умер, он закончил, ну, это летчик, 62-й год погиб, ну, умер, естественно, смертью.
Но в войне участвовал.
Да, в войне участвовал. Да. Значит, все же эти люди, которые прошли войну, потом сами стали, по сути, вот этими вот военкомами, а дальше, может быть, даже инструкциями по гражданской обороне, они воспитали совершенно других людей, воинов-интернационалистов, то есть вот этих людей. Я так, ну вот. Угу. Это карикатура на самом деле, да, я вас туда не посылал. То есть уже, ну мы об этом тоже говорили, когда разъединялся армия и народ, когда вот были фильмы, а тут бах, уже афганцы вот такие, да. И, кстати, в перестроечных фильмах было очень модно показывать как раз таких чиновников, которые ругались с афганцами, афганцы их там били, такие советские боевики позднего периода, героям, которые были афганцы. То есть это вот этих, ну, как бы сказать, внуки, дети-внуки. А вот это вот мне написал один мужчина, зовут его Алексей, написал ВКонтакте. Эти же самые люди, де-факто, военкомы, педагоги, воспитали вот этих ребят. Это первая чеченская... 96-й год, я не буду акцентировать.
Что там, БМП-2 сзади не вижу.
Да, это БМП-2. Значит, это Ханкала, 1996 год, войсковая часть, 64-655. Я не буду называть фамилию, парня зовут Алексей, он здесь есть. Я думаю, что кому надо, тот себя узнает. Это вот эти люди, понимаете? Это не те современные мальчики в узких штанах, которые там имеют гражданское оружие, в армии не служили, но если надо, они там что-то повторят. То есть там ветераны страйкбольных войск, да, это не они. Вот эти люди, да, да, я не участвую в войне, война участвует во мне. И пламя вечного огня горит на скулах у меня, я тут про них. Вот это вот, вот эти ребята повторят, но это старая школа, это старый моб-ресурс. К сожалению, они не молодеют все. Мне вот сейчас 43, я тут попытался полосу разведчика пробежать, попозорился немножко, думаю, ну да, возраст не тот, уже как бы вот, да, это те люди, про которых говорили, вот это вот, это их дети, да, когда помните, вот Эдита Пьеха, на... был такой прекрасный клип, да, ну, сейчас бы современным языком это назвали, концертное выступление, музыка Фельмана, слова Роберта Рождественского, да, что, это сейчас я про погибших хочу сказать, что в могиле лежат посреди тишины отличные парни отличной страны. Это про тех ребят. Ну, к сожалению, сейчас у нас немножко все по-другому. Моб-ресурса как такового нет, спасибо реформе. На что мы надеемся, непонятно.
За реформу спасибо, да, экономической политике. Да. И все-таки реформа-то она же была во многом вынужденная.
Разумеется, она была объективно вынужденная. Это не поспоришь. Что мы сейчас имеем? Мы сейчас имеем достаточно короткую армию, малочисленную армию, которая способна выполнять определенный круг задач. Прежде всего, нашей политической элиты капиталистической, да, для их обогащения там с помощью в Сирии, да, ну, имеется в виду там труба в Сирии, давайте ее охранять, да, какие-то политические интересы в других регионах выполнять. Но вот эта вот фраза «сможем повторить» в существующих реалиях звучит крайне самонадеянно. То есть мы не являемся сейчас даже самостоятельно независимой страной, потому что мы интегрированы в мировую экономику, явно как сырьевой придаток, и тут других экономик более развитых, да, и как-то совсем тут тоскливо и самонадеянно о чем-то еще можно говорить. Наше промышленное сельское хозяйство нуждаются в системной индустриализации, потому что именно они, кстати, я же не рассказал, я тут про военщину рассказал, ну, кратко скажу, что мобилизация есть и для гражданских предприятий, но это вообще отдельная тема, это если туда закопаться, мы отсюда не уйдем никогда просто, да, но заводы, они тоже мобилизуются, там тоже есть там…
Транспорт, заводы, да, сельское, да, хозяйство, да, да, все это мобилизуется.
А если у тебя нечего мобилизовать, просто промышленности нет как таковой, да, там, то о чем можно вообще говорить? О гражданской мобилизации говорить не приходится, потому что нет гражданских объектов, которые можно хоть как-то реализовать, все промышленности военной. А, там один вот этот Уралвагонзавод, который задыхается тут уже.
Уралвагонзавод, да. Алмаз-Антей, да. У нас там какие-то последние есть.
Да, на последнем издыхании, да,
там есть последние супергиганты, да, но да, как бы они остались-то в таком.
А вот интересно, куда ВТО прилетит в первую очередь в случае тотального звездеца? Я думаю, прям туда. Так, в Антей и в завод, да.
Ну, в Антей невозможно, чтобы он сразу прилетел, потому что Антей – это слишком много заводов на всей территории страны, их же в самом деле много. А вот в Уралвагонзавод нужна всего одна тактическая ракета, чтобы на танки больше не выпускались.
Ну, я скажу, что и Антей накрыть не проблема.
Ну, да, это чуть-чуть сложнее.
Да, ну, такая индустриализация, естественно, возможна, точнее, невозможна без смены общественно-экономической формации, да?
Ну, она была бы возможна, да, ну, теоретически, если взять некую логическую модель, если бы мы были вместо США главной экономикой в мире,
да,
пускай,
да,
капиталистической, да, но мы бы грабили полмира и за этот счет могли бы позволить себе
индустриализовать. Держать такую армию, самую большую контрактную.
Да, всю, там всю, и контрактную, и заводов понастроить, которые будут тебе выпускать строго на рыночных правильных основаниях хорошее оружие, но мы находимся на 6-м месте в мире. И нам говорят, что это круто, потому что совсем недавно мы Португалию пытались догнать, что вообще кошмар. Но теперь мы 6-е место в мире, но это как перед Первой мировой войной, мы тоже были на 5-6 месте в мире.
Всё верно.
Между первым местом, даже первыми двумя местами, и 6-м разница просто астрономическая. То есть, да, мы одни из самых мощных, мы не 36-е место, но между 6-м и 1-м разница чудовищная, а найти внутренние ресурсы для того, чтобы хотя бы сделать невыгодным войну с нами, чтобы просто, ну, понятно, что выиграть ты, может, и выиграешь, но после этого сам перестанешь существовать как нечто значимое. Вот чтобы найти эти внутренние ресурсы, это можно сделать только одним способом – кардинальной смены общественно-экономической формации, потому что сейчас у нас внутренние ресурсы, ну вот 48 миллиардов долларов военный бюджет, мы его-то еле тянем, откровенно говоря.
Всё верно.
Вот у нас сейчас Донни Трамп в Твиттере что-нибудь пишет, и у нас рубль падает после этого. О чем говорить-то вообще? То есть капиталистическая система у нас в нашей стране обеспечивать ее жизнедеятельность просто не может, не в состоянии.
Все верно.
У нас опять, как нам вчера, точно, вчера сообщил президент, опять у нас отрицательная рождаемость. Угу. Правда, нам тут же сказали, что это из-за Второй мировой войны до сих пор.
До сих пор, да.
И, конечно, Ельцина. Вот.
Но при этом Ельцин-центр хотели даже в Москве открывать.
И хотят до сих пор.
И хотят открывать, да.
И хотят до сих пор. Ну вот, у нас снова отрицательная рождаемость. То есть у нас, как Господь с ним, какой там мобилизационный потенциал? У нас воспроизводство населения текущая система обеспечить не может.
А то, что мы имеем, как сейчас воспитывается?
А то, что имеем.
Вы думаете, опять... что менеджеры, которые по продажам продукции, которая в России не производится, ну, менеджеры по продажам перепродаж, они кого-то
операторы
пойдут защищать,
ритейла.
Да, операторы ритейла кого-то пойдут защищать. Они воспитаны как защитники. Да вы о чем? Да,
а тут кто это?
Какой моб-ресурс?
При чем тут моб-ресурс? Даже очень хороший моб-ресурс, который был бы, допустим, лучше, чем в Китае. Mm-hmm. Обученный, отдрюченный, вооруженный. Но это же люди, у которых есть инстинкт самосохранения, который подавить, чтобы ты реально поставил общественные цели выше собственных, тем более биологически базовых целей, нужна серьезнейшая мотивация. Серьезнейшая мотивация – это когда есть некий пример, за кем ты пойдешь и ради чего ты пойдешь. Я уже язык себе стер, говоря, что за Ротенберга, Сечина, Миллера, Абрамовича, Дерибаску, Потанина люди воевать не пойдут. Да, конечно, первые полгода они будут воевать за Родину, но это на длинной исторической дистанции, к сожалению, не работает, потому что Родина – это понятие, есть абстрактное понятие, некие березки, эти лично приятные места и люди, а есть понятие вполне конкретное, не абстрактное. Родина – это система воспроизводства твоего народа, твоего будущего, а у нас эта система, она и до войны не работает. И непонятно, зачем, собственно, ради кого воевать. Ради того, вот, кто у нас там у Путина, дочки?
Ну да.
Они будут находиться на передовой в госпитале в качестве санинструкторов?
Сомневаюсь.
Очень сильно сомневаюсь. Сын
бывшего министра еще Иванова там, он там кого там, не то что в армии не служил, он там кого-то там, по-моему, сбил и начал там прятаться от всех.
Так да? Точно, так.
То есть,
точно.
Ну да, эти люди явно не будут там, как, допустим, артиллерист Сталин с тобой вместе тебя прикрывать артиллерийским огнем, по сути, на переднем крае. Ну нет, это о чем мы говорим. Но вы правильно сказали. И, наверное, для гражданских есть еще один очень важный момент. И на нем я, пожалуй, наверное, мы закончим.
Знаете, наверное, да.
Знаете, о чем? Вы правильно сказали, что добровольно-то они не будут. У них нет чувства долга и чувства гражданской ответственности, которое было у этих вот ребят. Вот я еще раз покажу. Вот у этих ребят оно было, и у тех, как Мария Октябрьская, оно было, и как у моей бабушки оно было. Да? А у этих нет. Но капиталистам придется себя защищать, а значит, их товарищей погонят в армию, как гнали в Первую мировую, за Босфор и Дарданеллу, жандармскими методами, казачками, с нагайками и шашками, понимаете?
Казачки там уже есть.
Гвардией, да, какой-нибудь, да? И вот этот мальчик-пацифист, который сейчас сидит где-нибудь там и думает, что только быдло служит в армии, а он все равно хочет получить от девчонок одеколон и носочки на 23 февраля, да? Вот его и не спросят, вот я что хочу всем сказать, что его и не спросят. И когда он придет бедный такой, вообще не имея представления, что такое армия на самом деле, в этот бедный ППЛС, да, а в ППЛС его встретит такой же офицер с вуза, с военных кафедр, мы об этом тоже в военном образовании говорили, который вообще не представляет, как его разворачивать и как проводить занятия с этим бойцом, в кавычках, да, а потом их все равно всех погонят на передовую, умирать за Сечина, Миллера и всех. Они... Кровище будет столько, что мама не горюй.
Я думаю, что вот укомплектованная так часть, она воевать не будет. Там не будет никакой кровищи. Это все сдастся после первого залпа.
Если примут,
конечно. Это отдельный вопрос.
Могут и не принять.
Я говорю, это отдельный вопрос.
Знаете что, Клим Александрович, вот. Меня еще спрашивают, что мы постоянно говорим, что все плохо, а что делать? Может, мы какой-нибудь ролик запилим про классовую борьбу?
Да, это надо положительный вывод некий.
Да, когда? Что нам-то делать?
Позитивный
раз вывод. Мы что-то заканчиваем на такой мажорной ноте, такой печалька везде там.
Минорный, наоборот.
Да, минорный, да, прошу прощения.
Мажорный в кавычках.
Да, мажорный в кавычках.
Ну, что делать?
Об этом мы рассказали, да.
Приходится отражать текущую действительность.
Разумеется.
Извините, текущая действительность, даже при очень здоровом градусе энтузиазма
и оптимизма, да.
И оптимизма, для фактического оптимизма поводов дает мало, очень немного на этих поводов дает. Вот, а мы всего лишь описываем то, что есть. Если что-нибудь напутали, поправьте, мы к критике всегда открыты, а в следующий раз будет у нас некая позитивная программа о том, что делать, какие выходы искать, к чему стремиться.
Действительно, спасибо вам большое.
Спасибо, Максим.
Все, до свидания.
Всем спасибо за внимание, всем пока.